Скоро. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы». И мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Представлю вам сразу же и тему сегодняшней нашей беседы, и наших гостей, которые будут эту тему раскрывать, освещать в нашем эфире. Тема «Остарбайтеры в Германии». И об этом будут рассказывать известный немецкий историк, вице-президент Международной ассоциации устной истории Александр фон Плата. Добрый вечер.
Добрый вечер. Guten Abend.
Guten Abend. Вот видите, вот не надо в чужие языки влезать. И помогать нам будет и с переводом, и с разъяснением тоже многих вещей, относящихся к сегодняшней теме, Ирина Щербакова, тоже историк, возглавляющая Центр устной истории Общества Мемориал. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Ну, мне осталось еще вам напомнить номер СМС, по которому можете присылать ваши вопросы, +7 985 970 45 45. Вопросов уже, собственно говоря, было достаточно много на интернет-сайте, куда вы писали, уважаемые слушатели, и спрашивали. Тема, в общем, достаточно острая и животрепещущая. Так что начнем нашу беседу. И первый вопрос, тогда вы переводите, да, господина фон Плата.
Да.
И первый вопрос, вот эти остарбайтеры, вот эти вот пригнанные на работу в Германии, в Германию советские люди. Ну, такой первый, самый общий вопрос. А сколько их было? Есть ли какое-то более или менее точное представление?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Я очень рад, что я могу быть здесь с вами. Ну, конечно, есть статистика. Ну, вообще, значит, вообще исходит из цифры, что было 14 миллионов принудительных рабочих, которые были депортированы во время Второй мировой войны в Германию.
Из Советского Союза или из всех стран?
Нет, вообще из всех стран.
Из Советунион ca 4,725 миллион.
Больше. Мир. А из Советского Союза, на самом деле, Александр назвал цифру 4,7 миллиона гражданских лиц, мы имеем в виду, потому что сюда еще добавятся военнопленные. Но на самом деле, по нашим тезисам, эта цифра больше, она почти приближается к 5 миллионам.
А военнопленных сколько было?
Insgesamt 14 миллионов, 5 von uns und... И следующее по числу это французы, там 2 миллиона более 300 тысяч. Из Польши 1,900,000.
Aus Italien, die italienischen Militär internierten 1,45 Millionen.
И, значит, итальянские военнопленные 1,400,000.
Und insgesamt vermutlich 1,66 Millionen Juden, die in, aus KZs heraus verkauft oder vermietet wurden.
Да, и 1,600,000 лиц еврейского происхождения, которые потом из концлагерей использовались перед уничтожением как принудительные рабочие.
Когда вы называете эту цифру общую 14 миллионов, это имеется в виду только рабочих на работников на принудительных, занимавшихся принудительным трудом, или включая военнопленных?
Общая цифра 14 миллионов, это включая военнопленных тоже.
А из Советского Союза, значит, около 5 миллионов будем считать работников, и сколько военнопленных?
Aus der Sowjetunion 5 Millionen Zwangsarbeit, Zivil Zwangsarbeiter, und wie viele Kriegsgefangenen?
Wahrscheinlich 3,5 Millionen, die umgekommen sind von den 5,5, so dass wir davon ausgehen müssen, dass ca. 2 Millionen zur Zwangsarbeit herangezogen wurden.
Примерно, значит, поскольку 3 миллиона погибло в плену до Германии, или больше даже 3 миллионов, то, значит, цифра 2 миллиона, больше 2 миллионов 800 тысяч, на самом деле.
Военнопленных.
Военнопленных, которые были на принудительных работах в плену.
То есть в общей сложности 7,5, да, я правильно понимаю?
Да, да. А вообще цифру, которую реально называют, она больше. Около, вообще, не меньше, как правило, не меньше 8.
Советского Союза. Из Советского Союза.
Фаст 8 миллионов.
Das eigentlich Wichtige ist, dass die gesamte deutsche Kriegsindustrie ohne diese
Zwangsarbeit
In der Landwirtschaft alleine waren über 45-50% ausländische
На самом деле только в сельском хозяйстве было занято от 45 до 50% иностранных рабочих.
Im Bergbau circa ein Drittel.
В горнодобывающей промышленности более 30%.
In der metallverarbeitenden Industrie.
В сталелитейной промышленности тоже около 30%.
Und insgesamt kann man im Durchschnitt davon ausgehen, dass es ca. 26-28% waren.
И, значит, да, и можно сказать, что вообще более 26% и почти 30% всей немецкой промышленности функционировало за счет иностранных рабочих. Вот угнанных на работников принудительных трудов.
Из их числа сколько было задействовано на военных предприятиях?
Also, gibt es die Zahlen, wie viele davon, also in den Militär, also in den Munitionsfabriken, also im Militärbereich, Militärindustrie tätig waren?
Die allgemeine Schätzung ist die, dass bei den in den Rüstungsbetrieben circa die Hälfte.
Общая численность примерно половина из всех работников принудительного труда работала на оборонную немецкую промышленность.
И в каких областях?
Und in welchen Zweigen dann, also der
Rüstungsindustrie, Munition,
ну, как правило, производство снарядов,
Munition,
самолетная промышленность, строительство судов, это в основном, ну и вообще общие все фабрики общего вооружения.
Виталий, можно один вопрос, который меня интересует? Это уровень квалификации остарбайтеров, если сравнивать с немецкими рабочими или с рабочими из Франции, других стран Европы?
Also das Niveau der Qualifizierung der Ostarbeiter im Vergleich zu den Arbeitern aus Frankreich und anderen Ländern.
Im Vergleich waren die,
ну, на самом деле, в сравнении,
die westeuropäischen Arbeiter
западноевропейские рабочие были более хорошо подготовлены, более квалифицированы.
Und aus den osteuropäischen Ländern, sofern sie mit
а если говорить про Восточную Европу, это, если говорить о странах, которые были союзниками Германии,
konnten die Deutschen auswählen,
они, конечно, немцы могли выбирать, кого они, так сказать, к себе привозят.
Während aus der Sowjetunion,
а что касается Советского Союза,
willkürlich die Leute verhaftet,
людей ведь, так сказать, депортировали и хватали абсолютно по произвольному
und
принципу. И не по квалификации. Я хочу только быстро...
То есть отбора не было, селекции.
Es war keine Auswahl.
Keine Auswahl.
Я хочу добавить, что это было не совсем так, потому что в самом начале, когда еще только раскачивалась эта машина, то есть можно говорить о зиме, о самом начале зимы 42-го года, значит, было объявлено на Донбассе, на шахтах Донбасса, потому что первые эшелоны пошли в горнодобывающую промышленность.
Шахтеры.
Да. И там, и оттуда как раз пошли квалифицированные рабочие, но весь ужас этой ситуации заключался, и даже инженеры, весь ужас этой ситуации заключался в том, что они попали в чудовищные условия, в худшие, вот эти первые эшелоны, кошмарные.
А угонялись только рабочие или с семьями?
Ob die nur die Arbeiter oder einzelne Menschen oder mit den Familien deportiert worden sind.
Das war sehr unterschiedlich.
Mm-hmm. Это было по-разному очень.
Es gab Transporte für ganze Familien.
Были транспорты, которые, конечно, всеми угонялись семьей.
Es gibt sogar Städte, wo ganze Familien aus einer Stadt in diese deutsche Stadt
kamen. Значит, zum Beispiel, du hast ein Beispiel genannt. Значит, например, были целые города, куда из одного какого-нибудь русского, украинского или белорусского города прямо семьи депортировали в определенный немецкий город.
Aber die Mehrheit wurde einzeln,
но большинство, конечно, поодиночке. И распределялось по разным предприятиям. Надо сказать, что, конечно, по мере того, как шла война, конечно, больше действительно угонялись семьями. И даже приняли, ведь вначале они установили возрастной ценз примерно, а потом и уже решили, что и практически подростков будут
угонять.
А из Италии это, в конце концов, были только солдаты.
Почему?
А из Франции? Из Франции больше было военнопленных, чем гражданских лиц. Почему? Die Frage war, warum?
Warum? Weil sie aus dem Blitzkriegen, den sogenannten Blitzkriegen heraus, dann als Kriegsgefangene nach Deutschland transportiert
wurden. Потому что в результате Блицкрига тогда во Франции они оказались, французские военнопленные оказались во Франции.
Und dann sind aus Frankreich, aus den besetzten Gebieten und aus Vichy Frankreich.
Ну да, было правительство Виши.
А потом из занятых, из оккупированных районов и из Виши поступали эти самые рабочие, причем было предложено во Франции даже людям поменяться иногда с военнопленными. Те, кто добровольно хотел уехать в Германию там работать, могли сменить военнопленных. Тоже, это тоже так было.
А откуда взялись итальянские военнопленные? Вроде Муссолини союзник.
Das ist eine gute Frage, woher die italienischen Kriegsgefangenen gekommen sind.
1943 im September hat es den
в сентябре 43-го года,
да, после переворота,
когда Германия вышла из войны, значит, да, и когда Италия вышла из войны с Германией, и Виктор Эммануил сменил, и король Виктор Эммануил сменил Муссолини.
Die übergroße Mehrheit der italienischen Soldaten hat sich nicht der deutschen Wehrmacht angeschlossen.
И надо сказать, что большинство итальянских солдат не хотело включаться в немецкий вермахт, они скорее предпочли остаться в плену.
Ну, неизбежный вопрос. Это условия жизни остарбайтеров и других арбайтеров.
Причем в условия жизни входит и в частности, вот здесь вот спрашивает нас Дима, например, да, уже слушатель, какую зарплату получали на принудительных работах?
Also die Tabellen, die heutige nachträglich bearbeiteten Tabellen zeigen, dass die
Таблицы, которые мы имеем сегодня из архивов,
dass die Ostarbeiter ungefähr ein Fünftel von dem kriegten, was ein deutscher Arbeiter bekam.
Ну, они говорят о том, что формально эти остарбайтеры получали пятую часть того, что получали за ту же самую работу немецкие рабочие.
Und das Problem war,
но проблема состояла в том, я приведу пример. Если рабочий, немецкий рабочий получал в неделю 40 марок, то остарбайтер получал, например, 20 марок. Но из этих 20 марок вычиталось из него. 10 марок вычиталось из него за проживание и питание из этой суммы.
Im Verhältnis zu dem Deutschen, der 40 Mark 60 kriegt, а letztlich mit allen Abzügen nur 10,50 übrig.
То есть на самом-то деле оставалось у него только 10 марок.
Ну да, на сигареты.
Да. Вы сказали за питание и за проживание. А где они жили?
Du hast gesagt, also fürs Essen und also für die Unterbringung. Wo haben sie gelebt? Wo haben sie gewohnt?
Das ist sehr unterschiedlich.
Это было очень по-разному.
Unterscheiden zwischen der Industrie,
надо различать между промышленностью и сельским хозяйством. Потом была, как вы знаете, такая организация ТОТ, где они вообще... Это была организация, которая занималась восстановлением разрушенных инфраструктур, в основном военных, так сказать, помогая армии.
Allein zum Beispiel in einer Industriestadt und Munitionsstadt wie Essen, Rüstungsstadt.
Но, например, в таком городе Эссен, в Эссене, который был на самом деле фактически, так сказать, столицей вооружения заводов, которые производили вооружение.
Gab es um die 500 Lager.
Было только в одном Эссене было около 500 лагерей для принудительных рабочих.
То есть в основном это все-таки были лагеря.
Да, это были в основном лагеря.
Und dort waren die Lebensbedingungen relativ schlecht.
Misst
man das an der Landwirtschaft?
А если мы сравниваем с тем, как люди жили в сельском хозяйстве, например,
gab es auch Lager auf
то там ведь тоже были лагеря для, так сказать, обрабатывания каких-то больших там площадей.
Aber die Mehrheit ist bei den Bauern privat untergebracht.
Но все-таки большая часть жила у, у немецких крестьян отдельно.
Но я слышал, например, несколько историй, в том числе там, среди своих знакомых, как угоняли женщин для работы гувернантками, домработницами.
Aber die Masse ist als Landarbeiter dort eingestellt worden oder als Landarbeiterinnen dorthin verbracht.
Значит, ну, большинство туда, конечно, большинство работало, конечно, из угоняемых женщин, которых, кстати, было сразу же отвечу на вопрос, отвечу, что женщин было 50% из last mich zu Ende reden. Женщин было 50% из, и это, кстати, именно черта остарбайтеров, потому что во всех остальных поле было 30%, это тоже большая часть, в основном
Ирина,
были спросите мужчины.
Спросите Александра да. заодно, поскольку здесь вот пришла да. цифра, пришел вопрос от просто назову человека, а он не представился. Сколько были ли дети, сколько детей работало?
Мы не знаем точно, сколько было детей.
Это из Волгограда, Юрий Аджемов спрашивает.
Но были дети. Но, например, даже в таких фирмах, которые все время отрицали, что они использовали труд подростков, например, Daimler-Benz.
А почему они отрицали? Это было запрещено?
Warum haben sie das им verneint? Also, dass die Kinder arbeit.
Warum verneint man sowas?
Но почему это отрицают? Потому что
это... уничтожение там, я не знаю, там евреев не отрицали
но
же. Да?
Эти же фирмы считали, что они все-таки не уничтожением, так сказать, ну, да. занимаются, что они как бы честные предприниматели. Да, а оказалось, что ну, это да. совсем не так. Я хочу еще кое-что сказать по поводу разницы. Самое главное, так сказать, разница в содержании этих самых принудительных рабочих между, например, городом и деревней заключалась в бомбардировках.
Auf dem Land wurden die, Zwangsarbeiter nicht bombardiert.
Дело в том, что когда, конечно, те, кто были в сельском хозяйстве, они же не подвергались бомбардировкам. А те, кто были, а те, кто находились в городах, те, конечно, и особенно ведь большой процент этих, да, этих остарбайтеров, они были на предприятиях, и если немцы все-таки прятались в бункерах,
то, их, никто не
то их не прятали, и тогда были очень большие, и тогда были огромные потери, действительно.
А это были основные среди остарбайтеров? Такого рода потери были основные?
Was waren die Hauptverluste unter dem, also die Todesrate unter den Ostarbeitern? Wo sind die Hauptverluste?
Ich glaube, dass die es gibt keine wirklichen Zahlen darüber.
Ну, точных цифр не существует о потерях.
Aber nach den Berichten würde ich sagen, es kommt ganz sicherlich.
Но по разным документам можно сказать.
Die sind die Haupttodesursachen bei den KZ-Arbeitern, den sogenannten Sklavenarbeitern festzustellen.
Ну, есть цифры, конечно, по концлагерям, они огромные. И,
also die rassistisch verfolgten Zigeuner, die rassistisch verfolgten Juden, die immer vergeblich die Hoffnung hatten, durch Arbeit durchzukommen.
Те, кто по расовому признаку преследовались, цыгане и евреи, которых, конечно, тоже использовали в рабском труде, особенно во второй половине, особенно во второй половине войны, они, конечно, надеялись, что они таким образом выживут, когда, если, так сказать, их использовали на работах. Но там цифры о смерти были во много раз выше, даже несравнимо выше цифры смертности, чем у так называемых нормальных остарбайтеров.
Und dann kommt als Todesursache kommt dann noch hinzu eben bei den Zivilen oder in der Industrie stark die Bombardierung.
Но потом, конечно, очень большие потери, когда начинаются бомбежки.
Die Todesrate bei den rassistisch Verfolgten in der Arbeit selber lag, weil die Todesrate so hoch bei der Arbeit.
А смертность, конечно, вот тех, кого преследовали по так называемому расовому признаку, она была, конечно, во время работы наступала очень часто, потому что их действительно, так сказать, беспощадно эксплуатировали, беспощадно до смерти, так сказать,
эксплуатировали. Извините, последний в связи с этим, фигурировал ли принудительный труд на Нюрнбергском процессе?
War die Zwangsarbeit-Geschichte die Frage Nürnberger Prozess?
Ja.
Конечно.
Es war ein
Это была большая часть обвинения, конечно, использования принудительного труда на Нюрнбергском
процессе.
Ну, конечно, такие, так сказать, лица, как Заукль, который отвечал за вот, организацию, возглавлял фактически организацию, которая занималась депортацией рабочих принудительно. И его главное обвинение, и, кстати, возникает там впервые этот термин использования рабского труда.
У меня вопрос следующий. Если сравнивать условия жизни остарбайтеров, которые были направлены на территорию Германии, так сказать, на работу с концентрационными лагерями, сильно они отличались?
Разные лагеря это были.
Главное различие заключалось
в чем?
Для тех, кто находился в концлагерях, для них была, так сказать, вот этот вот принудительный труд, это для них была надежда, что их будут использовать, и они таким образом останутся все-таки в живых.
Но все-таки вот лагерь, допустим, с остарбайтерами, которых семьями погрузили,
это я быстро скажу.
Да, вагоны, привезли для того, чтобы они трудились. Да, и лагерь с военнопленными,
которых захватили на поле боя.
Значит, конечно, лагерные условия чрезвычайно отличались, безусловно. Хотя вот в таких вот, то, про что говорили, Эссен, Рур, там, где это тесно было привязано к такой вот, к военной промышленности, условия были близкие, конечно, часто к концлагерям. Потом горнодобывающая промышленность очень тяжелая. Тоже охрана, конечно, колючая проволока и так далее, но она была гораздо более прозрачная, эта колючая проволока. Есть масса историй о побегах. Действительно, бежали очень часто эти самые остарбайтеры из одного лагеря в другой. Кроме того, черный рынок, который существовал, значит, они вылезали. Конечно, можно сказать, что со второй половины войны чуть-чуть началось послабление. Вот, ну и те, кто работали на сельском хозяйстве, те, кто работали дома, у них, конечно, были другие условия. Они могли выходить в город, они могли даже иногда пользоваться какими-то транспортными средствами, но определенными совершенно. Они должны были носить знак.
Два вопроса.
Так называемые.
Два вопроса. Можно два вопроса? Первый вопрос. Как поступали с людьми, становившимися немощными?
Wie man mit den Invaliden umgegangen ist. Also die Menschen, die krank geworden sind.
Wenn sie in Lagern waren, gab es eine Sanitätsabteilung, mehr schlecht als recht, aber sie gab sie.
Если они были в таких вот больших лагерях, при каких-то заводах, то там, как правило, находилось какое-то тоже санитарное место, куда их можно было отправлять.
Wir haben aber auch
Berichte. А если они вообще уже были неспособны?
Und wenn sie überhaupt arbeitsunfähig waren?
Die sind entweder im Krankenhaus behandelt worden.
Они или каких-то содержались в таких больничных бараках.
Aber ich möchte immer wieder betonen, es sind enorme Unterschiede. Manche sind schlecht behandelt worden, andere sind in Krankenhäusern behandelt worden, dritte sind in den Sanitätsabteilungen behandelt worden. Bei der Organisation TOT sollen sie relativ gut medizinisch versorgt werden.
Это были чрезвычайно, надо вот это понимать, что ситуация в Германии и их, так сказать, положение, оно было очень различное. Часто даже это зависело просто от определенного хозяина даже фирмы, как он с ними обращался. Да. Или, например, мы знаем, что в организации TOT, их лечили. Например, иногда с ними обращались почти близко к концлагерю. Иногда, наоборот, довольно таки хорошо, есть рассказы про то, как им, это же говорят, что массово, каким-то, не знаю, лечили зубы или как-то вылечивали от каких-то, так сказать, других вещей. В первую, они сначала, так сказать, пока война еще не повернулась до 43-го года, они ведь отправляли эшелоны с больными назад. Но потом они поняли, что возникает такая, во-первых, те наводят ужас на местное население, и люди не хотят больше в Германию, уже сопротивляются и бегут в леса как можно, потому что они видят, в каком виде люди возвращаются, и они какую-то информацию, так сказать, до них доносят. И, кстати говоря, они беременных вначале отправляли. Значит, а потом они перестали отправлять, беременных и устроили сеть вот этих вот самых детских домов. Вот. Ну, а потом началась война, и уже отправлять-то было некуда.
И второй вопрос. А можно ли было, ну, уж извините за, такие, за такое словосочетание, сделать карьеру? Ну, то есть, если ты проявил себя как квалифицированный работник, да, существовали ли разные градации, да?
Könnte man das erreichen? Da gab es natürlich Stufen, und das war für die deutschen Arbeiter durchaus gefährlich.
Это было вообще можно было в какой-то мере, и надо сказать, что это возникала некоторая угроза для немецких рабочих и для немецких мастеров.
Denn Sie müssen sich vorstellen, da haben deutsche Arbeiter die Zwangsarbeiter ausgebildet.
Потому что представьте, ведь ситуация была такая, что, конечно, немецкие рабочие, немецкие мастера, значит, должны были их обучать. И они, конечно, должны были их обучать, но все-таки не до того, не до такой степени, чтобы они сами в этом случае становились ненужными. Для того, чтобы не попасть на фронт.
Ну, а с другой стороны...
Я хотел бы нечто сказать еще кое-что другое. Если сравнить ситуацию вот, принудительных рабочих из разных стран, то у меня такое впечатление...
Eine Bereitschaft da war in Deutschland zwischen den Deutschen zu unterscheiden. Zwischen dem System und den Menschen.
Что мне кажется, что именно тем людям, которые Советского Союза привозили, что у них была такая тенденция, что они различали как бы систему и отдельных немцев иногда, с которыми им приходилось сталкиваться. И как бы дифференцировали между разными, проводили какую-то разницу между немцами. Больше, чем это делали, например, голландцы или французы. Я так думаю, что, может быть, это было связано иногда с некоторым тем опытом, с которым они приехали из Советского Союза, потому что они, в отличие от людей Западной Европы, понимали, что система может быть одна, а люди, которые в ней разные. Живут и существуют, могут быть на самом деле с другими.
Не надо идентифицировать людей с системой.
Я могу кое-что сказать еще. Даже если считать, что люди, которые находились на сельском хозяйстве, им у них была жизнь немножко легче, чем в промышленности. Если им приходилось там очень тяжело, например, где-то у крестьянина, то это воспринималось гораздо более драматично, чем если ты был на заводе среди массы
людей. Понятно. И, я прошу прощения, я перебиваю наших гостей на несколько минут. Сейчас короткий выпуск
новостей.
Короткий выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу программу.
Цена победы. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в гостях у нас историк, немецкий историк Александр фон Плато, вице-президент Международной ассоциации устной истории, Ирина Щербакова, историк из Центра устной истории общества «Мемориал». Ну, Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский, понятно, да. Как ведущие.
Соответственно, тема нашей сегодняшней беседы – это остарбайтеры, то есть восточные рабочие, которые были перемещены на территорию Германии для того, чтобы трудиться на благо Третьего Рейха, производить всевозможную продукцию и в том числе участвовать в сельскохозяйственном производстве. У меня такой вопрос. А вот инженерно-технического персонала с территории Советского Союза много было завезено? И они использовались на достаточно таких сложных производственных процессах?
Да, были, конечно, инженеры.
Es gab auch sonst qualifizierte,
и были вообще квалифицированные силы. Но, конечно, масса была не
квалифицированной.
И они, конечно, работали не только, понятно, не в вооружении, а они работали, конечно, почти во всех сферах немецкой промышленности. И легкой тоже.
Мне просто вспоминается, мне попадалось на глаза донесение Роберта Ле, директора одного из заводов, который писал, что, как принято говорить в России, с помощью кувалды и какой-то матери реанимировали абсолютно убитые и нежизнеспособные моторы. То есть находили решения, которые не пришли бы в голову высококвалифицированному немецкому рабочему или инженеру.
Mit wenig Mitteln, also viel zu erbringen.
Ich glaube, jede dieser Gruppen hat eine eigene Geschichte, eigene Mythen, eigene Listen, wie es die Menschen überlistet haben, die deutschen Besetzer und so weiter. Das kann sein, diese Form. Mm-hmm. Das kann aber auch einfach sein, dass sie abgehauen sind nachts, ja, und den Deutschen ein Schnippchen geschlagen haben und ähnliche Sachen. Es gibt ganz unterschiedliche Geschichten dieser Art.
Я думаю, что есть очень много разных историй, и они очень даже, так сказать, есть и мифологизированные, кто что как вспоминает, значит, и как работал.
Ну, это донесение Лео во время войны.
Ну, ja, das ist natürlich eine Meldung vom Lee, vom
Robert
Lee.
Während des Krieges. Да, это один пример, и другой. Если мне не изменяет память, в мемуарах Ханса фон Люка «Любимец Роммеля». Он описывает, что его семья оказалась в восточной зоне. Да, когда двигались наши войска. И он очень переживал за семью. Ну и фактически семью его спасла русская остарбайтерша, которая просто поганой метлой прогоняла нашу пехоту.
Also 1945
году
gibt es viele solcher Geschichten.
Есть про 45-й год, есть очень много таких историй про шталаги.
Wo deutsche Soldaten sowjetische Kameraden, so heißt es, gebeten haben, kleine Persilscheine
auszustellen. Ну, например, чтобы так это немецкая охрана попросила там наших военнопленных, чтобы они им писали там всякие бумажки, что они были не такие к ним, так сказать, злые, не такие жестокие.
Auf dem Land wurden Bauern, die brutal waren, verprügelt, ausgeplündert, andere gerettet.
Ну, например, в сельском хозяйстве было совершенно по-разному. С некоторыми расправлялись достаточно жестоко хозяевами, бывшие, так сказать, освободившиеся остарбайтеры, а некоторых спасали. Вот то, как то, что вы рассказываете.
Es gibt eine Reihe von Antifa-Ausschüssen, die sich vor der Besetzung durch die Amerikaner, Briten oder Sowjets gebildet haben. Deutsche Gewerkschafter zusammen mit sowjetischen.
Кстати говоря, есть случаи, когда на заводах были, знаешь, когда на заводах объединялись, например, перед приходом, скажем, союзников и так далее, когда объединялись наши, так сказать, остарбайтеры с немецкими антифашистами, так сказать.
Давайте немножко поотвечаем на вопросы наших слушателей. Ну вот такой вопрос.
Eine Frage.
Так, сейчас вот здесь. Лусине нас спрашивает, как часты случаи, когда люди остались в Германии после войны? И как сложились их судьбы, спрашивает Александр из
Екатеринбурга.
Михаил из Самары тоже самое спрашивает.
Мы точных цифр не знаем совсем точных, сколько осталось.
Wohl eine ganze Menge dort geblieben.
Но многие оставались.
Entweder in Deutschland oder nach Belgien in den Bergbau gegangen oder nach Großbritannien gegangen.
В Бельгию, в Великобританию.
Weil sie gehört haben.
То есть разошлись по Европе.
Weil sie gehört haben, dass sie eventuell, wenn sie nach Hause kommen, schlecht behandelt werden.
Ну, потому что они боялись возвращаться домой.
Und die sowjetische Führung hat Kommissionen eingerichtet.
Ну, да, и вы знаете, что советское руководство, значит, организовало комиссии фильтрацию, возникла целая структура, это я уже добавлю, которую Голиков возглавил по репатриации.
Да. Diejenigen zurückzuholen,
чтобы возвращать людей на родину.
И,
конечно, надо сказать, что тех, кого уже хватали в более позднее время, потому что за ними была ведь вообще, это я уже добавлю, настоящая охота по Европе, значит, за теми, кто остался. В 46-м, в 47-м, значит, их пытались всячески отлавливать. И надо сказать, что когда их отлавливали, то с ними поступали, как правило, гораздо жестче, чем теми, кого репатриировали в 45-м году.
Und Sie müssen ja bedenken, dass die Masse derer, nämlich von den 11 Millionen, die jetzt zurückgehen mussten, 6,3 Millionen in den Westzonen gesessen haben.
Ну, в общем, надо еще, вы представьте себе, что из этих, из этого огромного количества людей, больше 6 миллионов, ведь было в тех местах, в той части Германии, которая была занята союзниками.
А вот, значит, два вопроса, которые между собой перекликаются. Татьяна из Москвы пишет. А были ли случаи саботажа, когда восточные рабочие ломали оборудование, делали так, что снаряды и бомбы не взрывались? Вообще-то они понимали, что работали против своей родины? И Татьяна из Москвы вторит. Возможно, что Сталин был прав, когда говорил, что они были предателями.
Ich würde erst mal zu bedenken geben, dass diese Leute unter Zwang nach Deutschland kamen und unter Zwang gearbeitet haben. Ihre Auswahlmöglichkeit war gering.
Ну, во-первых, надо сказать, что эти люди же были депортированы принудительном порядке. В Германию.
Und man muss ja dazu sagen, kein anderes Land hat sie als Landesverräter so behandelt.
И надо сказать, что ни одна, и ведь там были не только люди из Советского Союза, и ни одна страна не относилась к ним потом, к этим людям, которые возвращались как предателям, только кроме Советского Союза. А я хочу еще добавить сюда.
Что они должны были делать?
Если мы говорим с вами про цену победы, то эти люди, которые оказались брошенными на произвол судьбы в результате нашей катастрофы военной, на самом деле, и оказались в таком количестве, понятно, на занятых оккупированных территориях, абсолютно беззащитными совершенно, и которых туда депортировали, они, конечно же, вообще очень многие из них действительно, и в этом трагедия этих людей, очень многие, ведь мы делали с ними десятки интервью, они очень многие понимали, что они работают на врага. И среди них ходили страшные мифологические истории. Например, и это точный миф, но эту историю они рассказывали друг другу, что отец, освободив Берлин, встретил дочку, так сказать, которая вот там работала на врага, там, я не знаю, ее избил, убил, проклял, вообще все. Это все истории, которые нереальные и нежизненные, но они их, так сказать, они их рассказывали. И я очень хорошо помню, как одна женщина в интервью мне сказала, да если бы мне сказали, что я должна сломать, я бы сломала в этой детали, но я же не знала, что. Значит, и кроме того, надо сказать, что за саботаж наказывали их невероятно жестоким образом.
Ну,
и
да.
Были случаи
саботажа были.
Были истории саботажа, хотя больше они были среди военнопленных, надо сказать, чем среди вот этих, так сказать, обычных, ну, девчонок наших, 50% девчонок, ну, действительно, им скажи, что они должны были делать, что они должны были ломать. Кроме того, чем дальше шла война, тем усиливалось, конечно, сопротивление, только оно скорее носило даже не форму саботажа. Они бежали массами из лагеря, когда были бомбежки их, так сказать, они оставались без охраны, образовывали банды на этих развалинах, и эти вооружались, и эти банды начали представлять абсолютно реальную угрозу в тылу врага. Поэтому вот в 44-м году, в 45-м году было несколько таких настоящих акций против вот этих вот остов, и были казнены, между прочим, тысячи в Кёльне и так далее, были казнены тысячи людей за, в общем, сопротивление.
Еще вопрос Александру.
Я он дефрага андихи.
Вот здесь вот спрашивают, ответили ли за арабский труд крупные немецкие концерны? Mercedes, Krupp.
Für diese Ausnutzung der Sklavenarbeit haben die Großkonzerne wie Mercedes, Daimler-Benz, Volkswagen, haben sie sozusagen, sind sie zur Rechenschaft gezogen worden?
Nach 1945 sind diese Firmen erstmal überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen worden.
Но после 45-го года их вообще не привлекали никакой ответственности.
Mit dem Londoner Schuldenabkommen.
Потому что в Лондоне было заключено так называемое соглашение.
Und Entschädigung von Zwangsarbeit. erst bezahlt werden sollte oder erst kommen sollte mit dem Tag eines Friedensvertrages.
Значит, потому что по Лондонскому соглашению, значит, вот эта выплата компенсации должна была осуществляться после того, как должно было бы заключено мирное соглашение.
Der Friedensvertrag ist nicht gekommen.
А он не был заключен.
Erst mit den 2+4-Verhandlungen 1990.
Только в 90-м году.
Aber wie sollte man nun damit umgehen? Zwei Wege. Zivilklagen von einzelnen Personen gegen diese Firmen.
Значит, было два пути. Или, значит, гражданские иски отдельных лиц против этих фирм.
Und die andere Möglichkeit war die Sammelklagen mit Hilfe der Amerikaner zu versuchen.
Ну, а другой путь был собрать все, так сказать, собрать все эти жалобы и с помощью там американских адвокатов и при нажиме американских адвокатов, так сказать, иски предъявить иски немецким фирмам.
Der erste Weg war durchaus für einige erfolgreich, schon in den 50er und 60er Jahren.
И некоторый путь был для, и этот вот первый путь отдельных, так сказать, исков, он увенчался успехом для некоторых. Например, Siemens выплачивал.
Der zweite Weg kam второй in den 90er Jahren,
только в 90-е годы.
Als deutsche Firmen auf den amerikanischen Markt traten oder Fusionen
erreichen
wollten.
Когда, конечно, немецкие фирмы хотели, естественно, возникла угроза, что перед ними закроют американские рынки,
dann,
мировые рынки.
Dann wurde versucht mit Hilfe einer Stiftung die Entschädigung im großen Stile zu bezahlen.
И тогда, значит, был создан фонд для выплат. Но я скажу вам еще два слова, добавлю, что эта ситуация была, конечно, гораздо более сложная, потому что если бы немецкое гражданское общество к началу 90-х годов не осознало то, что это абсолютно не оплаченные счета войны, если бы не было бы нажима, если бы зеленые не начали в 90-м году депутаты от зеленых поднимать этот вопрос и скандалить по этому поводу, то я думаю, что немецкая промышленность, несмотря на это, бы легче, так сказать, от этого от всего бы отвертелась. И надо сказать, что в 90-м году ведь вообще никто не знал и не понимал вообще, сколько этих людей. Даже для этих выплат, чтобы их посчитать, сколько их осталось, ну, что касается наших, так сказать, людей на Украине, в России и в Белоруссии. Это же история с мемориалом, когда в 90-м году общество «Мемориал» по случайной заметке, которая в неделю вдруг прошла, что немцы собираются начать выплаты, и эти выплаты будут, какое-то отношение к этим выплатам или документы будет собирать общество «Мемориал». И в несколько месяцев пришло, по-моему, 350 тысяч писем. Никто вообще не понимал, что такое количество людей этих есть еще в живых.
Вы знаете, здесь очень важный вопрос.
Еще
расскажу.
Что касается вопроса о саботаже, я хотел еще вернуться. Сталин был вообще-то прав.
In den deutschen Akten sind Sabotageakte weniger erwähnt als in den Erzählungen unserer Zeit befragt.
В немецких документах реже упоминаются акты саботажа, чем в рассказах людей, когда они рассказывают о том, как они сопротивлялись.
В каком смысле Сталин
был прав? Да. In welchem
Sinne hatte Stalin jetzt Stalin recht?
Unrecht.
Unrecht. Он был неправ. Das hast du falsch gesagt. Был неправ. Я извиняюсь.
Nein, seine Frage war gewesen, hatte Stalin recht?
Ja? Он не, вопрос был, был ли прав Сталин? Нет, конечно, Сталин был не прав.
Ich finde, es ist ein ungeheurer Fehler, so viele Millionen Menschen, die unter Zwang in besetzten Gebieten und in Deutschland gearbeitet haben, hinterher unter den Generalverdacht zu stellen, sie hätten Landesverbot.
Это была абсолютно ужасная, конечно, история, когда миллионы людей, которые были депортированы и вернулись, потом оказались людьми с пятном, так сказать, пятном в анкете.
Alle
на многие
Länder
годы.
Haben sie mit Ausnahme noch Vichy Frankreich, alle anderen Länder haben sie behandelt, die Zwangsarbeiter als Opfer des Nationalsozialismus.
Во всех других странах вернувшиеся миллионы людей, все к ним относились как к жертвам национал-социализма. И только в Советском Союзе к ним относились подозрения.
Ну, а, кстати, по меньшей мере, извини, Виталий, да. Это не удивительно, потому что Сталин прекрасно истреблял людей еще до Второй мировой войны. И люди для него, в общем-то, были как пыль.
Vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich, also im großen Terror und überhaupt. Das war die Menschen nach Staub.
Да,
это так.
Кстати говоря, здесь вот у нас даже был вопрос от Сергея. из дневников Геббельса, март 1945 года, он цитирует. Их атакующую пехоту составляют поляки и восточные рабочие. Получается, в Красную армию призывали и тех, кто работал на рейх, восточные рабочие автоматически попадали в штрафные роты, да, то есть те, которые до окончания войны удалось уйти.
Zitiert irgendwie so ein Zitat aus den Göbelschen Tagebüchern und dort schreibt er, dass man die Ostarbeiter und die Zwangsarbeiter in der deutschen Armee also ausgenutzt worden ist. Also es ist die Frage, sind sie, also waren sie auch in der deutschen Armee als so Hilfskraft oder als Kanonenfleisch? Oder so?
Also nur als in einer ganz geringen Zahl. Die Masse war in der Industrie und in der
Landwirtschaft.
Потому что к нам пришло несколько вот посланий от людей, которые рассказывают свои судьбы, ищут родственников. Существует ли некая единая база данных по советским военнопленным и депортированным, перемещенным лицам, работавшим в Германии? И как можно обратиться, можно ли найти какие-то следы своих родственников, друзей?
Сегодня so vorgehen. Ich würde
я бы сделал бы так на их месте.
Den Partnerorganisationen der deutschen Stiftung in den ehemaligen sowjetischen Ländern, die würde ich anschreiben.
В каждой из стран бывших стран Советского Союза, Украине, Белоруссии, России есть партнерская организация, партнерский фонд памяти от примирения и будущего, который занимался выплатами, и я бы написал им запрос.
То есть выплаты прекратились, но сами они работают.
Да, они сами структура работают.
Es gibt beim Roten Kreuz eine Stelle für die ungelösten Fälle.
И через них, может быть, проще, можно и прямо написать в Красный Крест, но, может быть, надо сделать это через этот фонд, потому что в Красном Кресте есть тоже большая база данных.
Und die versuchen dann an die Stadtarchive das weiterzugeben, wo die Firmen waren.
И они, если, значит, написать в Красный Крест, то они будут запрашивать архивы фирм, например, это, так сказать, путь очень хорошо известен.
У меня такой вопрос. Французам, бельгийцам, итальянцам и прочим принудительным арбайтерам проводились выплаты и в каких объемах?
Haben Sie
после войны?
Самое поразительное, что эта компенсация, она выплачивалась только тем, кого преследовали по расовому признаку, и европейским принудительным рабочим. Только тем, кто с Востока был, потому что ни итальянцы, ни французы никакой компенсации не получили, получили только те из них, которые были в концентрационных лагерях.
А в каких размерах, опять же?
Insgesamt wurden seit 2001 bis Juni 2007 ca. 1,66 Millionen Antragsberechtigte, wie es bürokratisch heißt, in 100 Ländern.
В 100 странах, сейчас я прочитаю точные цифры,
значит, 4,37 Milliarden Euro.
Значит, с 2001 по 2007 год, значит, тем людям, а это были больше 1,660,000, те, кто отправили, так сказать, свои документы в 100 странах, было выплачено 4 миллиарда 300, больше 4 миллиардов евро. И, значит, большая, самая, так сказать, большая часть этих выплат производилась этими так называемыми вот этими фондами, которые были созданы для осуществления этих выплат. Половина этих денег была из промышленности, а половина была заплачена государством, то есть немецкими налогоплательщиками из этой суммы.
4 миллиарда на
1,6 миллиона.
Да.
Сейчас не могу сразу сообразить. Где-то по 3 тысячи, что ли, получается?
Эти выплаты были очень разными, потому что те, кто были в концентрационных лагерях,
и в гетто они получали и в тяжелой промышленности получали относительно больше денег, чем те, кто, например, был только, например, в сельском хозяйстве.
Здесь Игорь, студент из Латвии, спрашивает, а что вам известно о награде для рабочих с Востока? Эрен Цайхен фюр
Остарбайтер.
Была специальная награда за трудовые, за трудовую доблесть для рабочих?
Also ich habe immer nur davon gehört, dass jemand gelobt worden ist, wenn er eine gute Arbeit gemacht hat, aber ich habe noch nie gehört, dass es dafür eine extra Medaille oder sowas gegeben hat.
Я вообще никогда про это не слышал.
Это очередной миф.
Я никогда про это не слышал, и никто из наших интервьюируемых никаких документах этого я не читал.
Так, что у нас еще? Нас спрашивают, вообще-то много. Много вопросов, про базу данных мы спрашивали. А как относились подневольные к немцам и к своему трудовому долгу, да?
Die Frage ist, wie die Zwangsarbeiter den Deutschen gegenüber und wie sie ihre Arbeit gemacht haben.
Wie
sie sich heute daran erinnern und wie es denn damals in den Berichten stand und wie es in der deutschen
Erinnerung ist.
Ich glaube, dass wieder da ein großer Unterschied ist zwischen Industrie und Landwirtschaft. In der Landwirtschaft waren die Zwangsarbeiter durchaus gerne gesehen.
Я думаю, что была тоже большая разница между промышленностью и сельским хозяйством, потому что на самом
деле für die Männer kamen, die an der Front waren.
Потому что я думаю, что в сельском хозяйстве возникла такая ситуация, что они, конечно, заменили мужчин, которые ушли на фронт.
In der Industrie war das zwar objektiv so, aber subjektiv wurde es nicht so stark wahrgenommen.
Но что касается промышленности, это хотя на самом деле это тоже было так субъективно, но люди это так не воспринимали, как это было в сельском хозяйстве.
Почему?
Warum?
Warum das so?
In der Industrie.
Weil in der Industrie war es objektiv so, dass sie auch benötigt waren. So viele, die dort waren, mussten eben diese Arbeit machen, damit die deutsche Industrie einigermaßen über die Runden kam. Objektiv waren sie also notwendig. Aber das Lob war natürlich nicht so bedeutsam, weil es sozusagen der Masse
Все дело в том, что когда в сельском хозяйстве очень часто возникали человеческие отношения, особенно когда, так сказать, работали хорошо и работали вместе. Что касается вот этой вот массы на заводах, вот большой массы в лагерях, при заводах и так далее, это все носило гораздо более анонимный и тяжелый характер.
Und die Kontrolle war sehr viel stärker in der Industrie.
И, конечно, контроль и надсмотрщики, и побои, и всякие такого рода вещи, все это было гораздо больше в промышленности, там гораздо более были тяжелые условия.
Ну что, мы будем понемногу завершать нашу программу. Во-первых, я благодарю наших гостей, повторю, Александра фон Плато, вице-президента Международной ассоциации устной истории.
Я вас тоже благодарю.
Елена Щербакова, историка из Центра устной истории общества «Мемориал». Спасибо вам за двойное участие в нашей программе. Не могу не поблагодарить банные чтения. Это такая конференция, которая сейчас проходит в Москве, в которой принимает участие Александр фон Плато, наш сегодняшний гость. Журналы там «Новое литературное обозрение. Знания и силы», которые проводят эту конференцию, эти банные чтения, которые вообще-то к бане никакого отношения не имеют. Это просто идет от банного переулка в городе Москве, который нам, так сказать, устроили и организовали вот встречу, сегодняшнюю встречу с Александром фон Плато. И я надеюсь, что в будущие ваши приезды в Москву вы еще раз посетите нашу программу и наш эфир. Мы будем за это вам благодарны. Спасибо, до новых встреч.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Цена победы.